Бизнесмены и эксперты обеспокоены положением дел в сфере туризма Кыргызстана. Они опасаются банкротства и сильного снижения потока иностранцев в нашу страну из-за массовых увольнений гидов и водителей транспорта для туристов, низкого уровня безопасности, высоких налогов, слабого менеджмента. Ну и, в общем-то, я думаю, мы все понимаем, что еще после пандемии сфера туризма стала такой, наверное, самой уязвимой к тем изменениям, которые происходят в мире. Что будет сейчас, тоже совершенно непонятно, но опасения, в принципе, ясны. Я думаю, что подробнее о том, чего мы ожидаем и как можно хотя бы в теории выйти из сложившейся ситуации, хотя бы немножечко сгладить те последствия, которые все равно, скорее всего, произойдут. Мы поговорим сегодня с президентом Кыргызской ассоциации туроператоров Сергеем Глуховеровым. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Главой общественного фонда «Служба спасения в горах», главой ассоциации туризма «Шелкового пути» Владимиром Комиссаровым. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
И исполнительным директором ассоциации «Хорика клуб» Гульзат Рембековой. Гульзат, здравствуйте, рад вас видеть.
Здравствуйте.
Сергей, давайте, наверное, с вас начнем, потому что мы все помним, что во время пандемии была очень тяжелая ситуация, границы были закрыты, иностранцы, ясное дело, не могли никоим образом проникнуть в Кыргызстан. Потом вроде бы говорили, что ситуация стало немножечко налаживаться, вроде бы люди поехали. Ну, как обстоит дело сейчас? Скажите, пожалуйста, я, насколько понимаю, люди ведь планируют свои туры еще летние, еще с зимы. Есть вообще какие-то наметки и желания приехать в нашу страну?
Да, вы правы. Два года мир туризма переживает огромный кризис. То, что вы говорите, значит, немножко поток. Это больше касается, наверное, отелей на Иссык-Куле, потому что граждане Казахстана поехали, россияне в прошлом году. Но мы, как Кыргызская ассоциация туроператоров, мы больше работаем с дальним зарубежьем, который приезжает в туры по стране, который едет по регионам, в ущельях, на отдаленные озера. В нашем случае поток туристов был очень мизерным. Туркомпании не заработали даже на само лето обслуживания своих офисов, зарплат, менеджеров и всех. Поэтому ситуация очень страшная, и уже многие компании сократили свои штаты до 70%. Просто приходилось людям прощаться, увольнять. Кто-то сокращал зарплаты, и из-за этого менеджеры стали уходить самостоятельно, потому что их тоже можно понять, у всех есть семьи, дети, и им нужно как-то выживать. Поэтому они от необходимости просто меняли профессию, и кто-то вернется в туризм, а кто-то уже останется на новых местах, потому что у них новые знакомые, новые эмоции, может быть, графики работ больше нравятся, стабильность, и в туризм просто не вернутся. Поэтому на сегодняшний день, начиная от гидов и водителей, заканчивая топ-менеджерами компании, многие уже покинули туризм. Сейчас мы начинаем предвесеннее время обзванивать наших бывших сотрудников, которые сотрудничали с компаниями 2 года назад до пандемии. К сожалению, многие, кто-то продал машины, просто чтобы питаться на эти деньги, и у них нет возможности купить новые минибусы, джипы для обслуживания туристов. Кто-то поменял профессию и не хочет возвращаться в мир туризма. Поэтому в этом году уже будет очень тяжело. А в стране у нас нету такого большого количества обучающих заведений, чтобы восполнить как гидов, так и менеджеров очень быстро. И я думаю, что мы будем выживать со скрипом.
Угу.
Проблема голода кадров будет стоять просто огромная.
Ну, вообще ведь гидом работать — это довольно прибыльная такая история, ну, по крайней мере, на лето, к примеру, там, для студентов. Это потрясающе. Я вот сама помню, что я очень радовалась своим заработкам хотя бы вот во внеучебное время. И есть ведь обучающие компании, да, их несколько, насколько я знаю сейчас. Вообще идут люди на гидов? Нет проблемы с набором обучающихся, скажем так?
Ну, вот смотрите, вы правильно подметили, что гидом хорошо заработать, когда ты студент, не студенческое время.
Да.
И большинство культурных гидов, которые работают по Кыргызстану, это как раз-таки студенты, которые 3 месяца практикуют свой язык, плюс катают туристов по стране. Но в долгосрочной перспективе гидами мало кто остается работать надолго, потому что тур-сезон-то, как правило, 3 месяца в году. Зимой туристы, которые приезжают на горнолыжные базы, они пользуются только транспортом и горнолыжной базой, им гиды не нужны на сопровождение. И поэтому студенты, поработав 2-3-5 лет, они прекращают эту деятельность, приходится искать новых и новых и новых. Во-первых, потому что короткий сезон, во-вторых, потому что если в Узбекистане, допустим, или в Италии очень популярны local guides, локальные гиды на местах, когда ты выходишь в Самарканд, берешь гида, он с тобой походил весь день, в 6 часов ушел домой, ужинает в семье, спит своей семьей, утром опять выходит на работу, то там проще с этим. В Кыргызстане это сопровождающие гиды. Они берут группы, потом 7-8 дней покидают свой дом и путешествуют с ними по стране. Мало кто семейных может себе это позволить, потому что уехать на 3 месяца в горы и потом вернуться обратно домой, начинают жены или супруги жаловаться, почему ты уделяешь больше времени там, туристам, чем своей семье. Поэтому у нас культурный туризм в основном это молодые гиды. Можно спасти ситуацию тем, если государство начнет более активно рекламировать все 4 сезона Кыргызстана, потому что зимой можно делать такие же культурные туры, как и летом. Также можно и в горы прогулки устраивать, конные прогулки, показ фольклорного шоу, конные игры, вкусная кухня. Кто хочет алкоголь, есть алкоголь в стране. То есть, по сути, туристы просто не знают, что в Кыргызстан можно еще и зимой приезжать. Тех туристов, которые мы привозили зимой, они были в шоке, что оказывается так красиво, и нас ругали, почему наша страна не показывает эту красоту во всеуслышание. Так бы мы еще и зимой катали бы культурных туристов. Весна и осень – хороший вариант комбинировать туры с Узбекистаном, потому что там летом жарко, и туристы приезжают, как правило, весна и осень. И лететь ради одной страны очень дорого. А если переходить сразу в Кыргызстан рядышком, то мы можем огромный поток туристов с Узбекистана заманивать сразу же в Кыргызстан. Это увеличит работу гидам, водителям, отелям, гостевым домам, и люди захотят больше вкладывать свое время в обучение, там, в улучшение транспортных средств, в улучшение, в ремонт отелей, потому что работа будет дольше, и они уже будут бороться за клиентов. На сегодня пока такой возможности нету, и мы вот стараемся своими силами, через ассоциацию, через наших коллег пропагандировать, но одно дело, когда частные лица пропагандируют Кыргызстан как страну туризма, другое дело, если государство начнет трубить везде о нашем туризме, чтобы люди узнали за рубежом, что мы существуем вообще. Потому что кто был за рубежом, вы сталкивались. Говоришь, откуда ты, с Кыргызстана. Люди даже знают, что страна существует. Не то, что вообще там есть ли туризм, или есть там какие-то направления в туризме. Они вообще о стране даже не знают, что мы есть.
Да, и как выглядят местные люди, тоже мало кто понимает, да, когда говоришь, что у тебя там кыргызский паспорт, и все спрашивают там, а вот так, да, кыргызы выглядят? Ну, как бы нет, и вообще все совсем иначе, ну, это ведь Азия. С Казахстаном часто путают, кстати. Вот Казахстан знают.
Знают, потому что на карте огромное пятно, Казахстан. И люди просто со школы географически знают, что вот есть такая страна. Но опять же, если коснуться, спросить, а какой туризм в Казахстане, люди ничего не знают. Поэтому мы сейчас надеемся, что сможем удлинить турсезон благодаря 4 времени года. Сейчас ставим акцент на рекламу этого всего. Но нам нужна огромная помощь от государства, потому что это работа посольств должна быть, работа с рекламой международной, чтобы это все было на должном уровне.
Что касается горного туризма, культурный туризм – это круто, но это, да, сейчас очень коротко все происходит, но к нам ведь очень многие люди приезжают именно для того, чтобы в горах побывать и полазить. Многие даже, может быть, и не хотят о культуре много узнавать, вот им очень нравится именно эта культура хайкинга. Что касается горного туризма, я понимаю, что тоже, скорее всего, количество туристов поуменьшилось, но ведь горный туризм, он ведь выживает еще и за счет местных. Местные тоже у нас очень любят по горам лазить. Сейчас какова вообще ситуация в этой сфере?
Ну, ситуация такая же, как и в культурном туризме. Но все-таки в приключенческом туризме кто-то ездит. Да, все равно приезжает. И вот на сегодня заявки именно есть на приключенческие туры. Но в этой сфере тоже у нас проблемы огромные в горном туризме. Есть международный рейтинг стран по безопасности туризма в горах. Так вот, Кыргызстан в этом рейтинге занимает предпоследнее место.
Ух ты!
С 30 баллами. Хуже только в Непале. А немножко лучше у Эквадора с 34 баллами. При том, при всем, что приемлемый уровень безопасности – это 75 баллов.
А из чего складывается этот уровень безопасности? То, что в случае чего туристы быстро найдут или что?
Там много показателей, да, но очень характерный показатель – это возможность оказания помощи срочной в отдаленных и труднодоступных районах. А Кыргызстан – это все отдаленные и труднодоступные районы. А какой у нас инструмент для оказания помощи? Это вертолет, правильно?
Один.
У нас нет вертолетов.
Вообще ни одного теперь нет.
Нет, у нас вертолеты есть только в Министерстве обороны. Вот. Есть несколько частных маленьких вертолетов, которые очень сложно использовать для спасательных работ. Во-первых, они не предназначены для таких высот. Во-вторых, у них своя работа. То есть иногда, когда нам нужно срочно вертолет, обращаешься в эту компанию, они отвечают, что у нас сейчас идет работа по договору, и я не могу вам дать вертолет, потому что у меня будут штрафные санкции. Так вот такая ситуация. И речь об этом идет очень давно уже у нас. Это вот очень показательный пример. Но там много других показателей по безопасности, которые мы тоже не удовлетворяем. Поэтому это очень влияет вот на продвижение нашего турпродукта. Ведь показатель безопасности – это качество нашего турпродукта, то, что потребитель в первую очередь смотрит. Если вы собрались куда-то ехать, на Эверест, там еще куда-то, в первую очередь вы, наверное, подумаете, а спасут ли вас, если с вами что-то случится? Ну, если нас спросят, нам приходится или обманывать, или говорить правду. Но если говорить правду, то...
Никто не поедет.
То никто не поедет.
А как сейчас вообще выглядит спасательная операция? Вот, допустим, что-то произошло. Нужно вызывать спасателей, нужно кого-то вызывать. Спасатели пешком идут туда, куда-нибудь на пик Ленина?
Нет, ну, я вам скажу так, что вот МЧС для простых спасательных работ, там вот в предгорьях, да, она очень хорошо работает. И МЧС очень хорошо оборудована, и их оперативные подразделения достаточно хорошо работают. Но когда дело касается проведения спасательных работ, особенно на технических маршрутах в горах, то у них просто нет кадров. Ну, с одной стороны, нет кадров, а с другой стороны, нет вертолета. Ну, у нас есть в Кыргызстане частные спасательные службы.
Так.
И они работают. И эти службы аккредитованы в МЧС и имеют полное право проводить спасательные работы. Но, опять-таки, в связи с вертолетом его негде брать. Это первое. Второе. МЧС проводит любые спасательные работы без оплаты. Наши частные фирмы проводят только за оплату.
Ну, естественно.
Они на собственном бюджете. То есть, если есть у туриста страховой полис, который покрывает этот вид несчастного случая, тогда... спасательная фирма начинает спасательные работы. И вот те спасательные работы, которые находятся в труднодоступных и отдаленных работах, они просто повисают в воздухе. Mm-hmm. Ну, это страшно, это тяжело. Если, конечно, вот на горнолыжной базе что-то произойдет, нет проблем направить туда и группу МЧС, и группу частных спасателей. Проблем вообще никаких нет. И, кроме того, на горнолыжных базах имеются свои спасательные формирования. Вот такая ситуация.
Я помню, что был такой очень громкий случай года, наверное, 3 назад, когда израильтянка в наших горах погибла, и мало того, что никто не мог выехать спасать, так ее нашли только за счет того, что российские туристы где-то рядом были, и у них были дроны, и они с помощью этих дронов просто прочесывали ущелье и таким образом нашли эту женщину, хотя, ну, это по факту, это работа наших спасательных служб, да. И вот, насколько я знаю, когда туристы приезжают, если они хотят в горы, то они должны встать на учет в МЧС, да, для того,
не
чтобы...
должны.
В курсе были? Нет,
если
не должны?
Хотят.
А если хотят?
Да.
То есть этого на законодательном уровне даже не закреплено?
Нет, этого нет на законодательном уровне. Ну, вот вы привели пример, да, но у нас много других примеров. Помните, мальчик из Казахстана погиб в Караколе на горнолыжной базе. Почему он погиб? Потому что элементарно система безопасности не была реализована. Там этот склон достаточно сложный, крутой склон, опасный. И рядом с этим опасным склоном растут ели. И по всем параметрам безопасности там должны стоять заградительные сетки. Их не было. Мальчик, наверное, был неопытный, его разнесло, и он врезался в дерево. Стояла бы сетка, он бы попал в сетку, ничего бы не было. Летом, прошлым летом, под пиком Победы, на пиком Победы, сорвалась, погибла иранка, и сорвался, погиб иранец. Ну, очень долго не могли наладить поисковые работы, начать поисковые работы. Ну, вот потом все-таки наладили, нашли от иранки только рюкзак и порванный спальник, и все. А иранца так и не нашли. Правда, иранец улетел в Китай, его наши и не искали, а иранка на нашу сторону. Но это тоже пример того,
тоже
что
пример,
слабости нашей вот... спасательной службы.
мне хочется сказать вот в одном случае и в другом, что, ну, может быть, можно это как-то без участия государства сделать, ведь могут там туристические компании более там агрессивный маркетинг какой-то проводить, да? Но нет, получается, что нет, невозможно это сделать. Все-таки государство у нас себя хочет, по крайней мере, позиционировать как туристическую страну, страну, в которой рады туристам. Довольно странно, что ситуация вся такая складывается. А что касается отелей, в чем заключается проблема? Я, насколько понимаю, вообще вот Хорика как раз-таки в нашей стране развивается довольно активно, дело прибыльное.
Очень радует, что существует такое мнение.
Да, оно существует.
Но мы всегда стараемся развеивать, да, данные мифы. На самом деле пандемия сказалась очень болезненно для Хорика, потому что отели и рестораны, я не побоюсь этого слова, первый большой удар на тебя взяли, да, потому что много броней было отменено, то есть все брони отменены были, а бишкекские отели абсолютно не знали, что делать, потому что и деловые поездки, и туристические поездки были отменены, и, соответственно, рестораны тоже были закрыты, как внутренний туризм, так и международный. Да? И для гостевых домов вот, в регионах еще как-то может быть внутренний туризм, да, когда все, кто не смог выехать за рубеж на какие-то поездки, они стали выезжать по Кыргызстану и как-то смотреть. Но это уже такие маленькие, небольшие туркомпании, которые организовывали там 1-2-дневные туры, в принципе, как-то еще смогли где-то что-то налаживать. Но в то же время Хорика после пандемии, анализ показал, около 20% обанкротились. Да? То есть были предприятия, которые заявили себя банкротами и закрылись. Либо перепрофилировали свои здания, если это были собственные здания, то есть под другой вид бизнеса. Многие рестораны премиум-класса, им пришлось закрыться, потому что, ну, долговая яма, которая образовалась в период пандемии, это налоговые отсрочки, это по арендной плате.
Кредиты, в конце концов.
Кредиты, заработные платы. Да и потом, чтобы открыться, когда есть склад, да, в ресторане, допустим, когда все закрылись, с этим складом нужно было что-то делать, потому что это продукты. Продукты либо давали как заработную плату своему персоналу, да, потому что выплачивать не могли деньгами. Либо вы все были свидетелями, как Хорика помогали всем вот силовым структурам, которые на блокпостах стояли, медучреждениям, всем вот этим в медучреждениях и пациентов, и врачей кормили, да, то есть каждый день это у нас была целая мобильная бригада волонтеров, которые развозили по всем больницам еду, бесплатную еду. Так опустошались, соответственно, склады. И перед тем, как открываться, склад нужно было снова пополнять, да, то есть снова, это снова кредит. То есть и это все образовало такую большую долговую яму, из которых до сих пор, казалось бы, 20-й год, да, уже вроде один год прошел, но в то же время вот повышение цен на продукты, вы сами видите, в два раза практически, это все сказывается на том, что выйти не могут из долговой ямы. Ну и плюс еще вот сейчас новая ставка налогов, это повышенная, завышенный процент для общепита, 8%, сейчас абсолютно неподъемно. То, что касается отелей, к сожалению, сейчас тоже идет такая тенденция. Ну вот 2021 год мы прогнозировали, конечно, во время пандемии, встречались с коллегами и говорили о том, что туризм сразу за один год мы не восстановимся, то есть после пандемии, да, нам нужно было как минимум 3-4 года для того, чтобы снова, как, по крайней мере, в 2019 году, потому что 2019 год, он был такой достаточно хороший, да, можем так сказать, ну, такой показательный по сравнению с другими годами для туризма в целом, потому что в этот год у нас было около 5%, мы составляли ВВП от общей процентовки. И вот период пандемии, не прошел год, да, как сейчас уже мы наблюдаем снова, брони отменяются в связи с политической ситуацией в России. К сожалению, вот за последние 3-4 дня мы наблюдаем то, что многие туристы, по крайней мере, даже из стран России, из России, из Украины, да, там понятно, по каким причинам отменяются брони, но и в то же время, так как мы являемся очень-очень под сильным влиянием России. Из-за этого компании, которые напрямую работают с Россией, они уходят с российского рынка. Это, к примеру, Expedia, это один из таких самых крупных игроков на мировом рынке, именно в туризме. Это не только бронеотели, но и там транспорт, и все остальные моменты по туризму. И так как она уходит из рынка России, это тоже очень сразу напрямую сказывается на всех странах СНГ, ну, соответственно, и нашей страны. Поэтому на самом деле это кажущийся миф того, что на самом деле вот мы видим, что новые сети заходят в Кыргызстан, да, крупные, причем международные сети отелей. Ну и в то же время мы видим, как рестораны новые открываются, как красивы, какая атмосфера создается. Но за всей этой красивой картинкой лежит очень большая борьба и очень большая проблема, много-много проблем.
Сергей, у вас уже наблюдаются какие-то отмены броней вот из-за последних событий?
У нас пока не наблюдались брони вообще на туризм. Начнем с этого. Было бы что отменять, потому что, скажем так, недели две назад пошли первые такие звоночки от европейской компании после того, как начали мировые державы отменять ковидные меры. Стали говорить, что теперь маски не надо на улице носить, что не везде будет ПЦР требовать. И люди более-менее стали понимать, что вот ковид проходит, а не поехать мне в какую-то страну. То есть первые такие подвижки были, но сейчас большой вопрос будет с авиаперелетами, потому что в Кыргызстан было и так дорого летать с пересадками, сейчас часть авиарейсов отменится, другие игроки могут начать завышать цены, потому что поток пойдет только через них. Ну и просто еще не все готовы морально путешествовать после ковида. Поэтому, в свою очередь, от Кыргызской ассоциации туроператоров мы отнесли официальное письмо Минэкономики с просьбой, раз все-таки туризм считается приоритетной отраслью, то рассмотреть налоговую ставку 2% за безнал, 4% за нал и убрать порог. Потому что, становясь НДСниками и сотрудничаем с субподрядчиками, у нас получается это водители, маленькие гостевые дома, всякие различные шоу, они не НДСники, мы не можем брать зачету, и цена увеличивается турпродукта. Получается, страна сама по себе добраться дорого, налоги высокие, опять дорого. Сейчас бензин почти в 2 раза поднялся. Мы встречались с водителями, они уже не готовы работать по старым ценам. А туры, которые отменяли в 2020 году, многие партнеры просят ставить те же цены, как при отмене. Говорят, мы готовы прилететь, туры проданы, но оставить такие же цены, как были раньше. И объяснение, что, извините, бензин в 2 раза дороже, продукты дороже, отели поднимают налоги, они становятся дороже, питание дороже, все дороже. И говорят, извините, а у вас что-то лучше стало в стране за это время? Лучше автобус или лучше отели, или лучше питание? Говорят, нет, все то же самое. Ничего не обновилось, но теперь платите больше нам. И, естественно, они говорят, мы будем отменять. Поэтому мы просим государство пойти навстречу, потому что реально другие страны заберут поток туристов. А Кыргызстан будет гордый, красивый и одинокий. Угу. Потому что никто просто не захочет финансово тратить столько денег за подобный сервис, за качество. Плюс мы просили сделать предложение по поводу растаможки для транспортных средств. Потому что, вы знаете, сейчас у нас запрет на ввоз старых машин. То есть не запрет, они сделали такую ставку, что невыгодно старые машины завозить, а покупать новые очень дорого. К примеру, если купить автобус за 100 тысяч долларов, настоящий туристический автобус, должен платить 20% растаможку, 15% НДС. Получается, 32 тысячи долларов ты должен платить государству налогов. И пока ты отработаешь эти 32 тысячи долларов, а потом еще отработать тот кредит, который ты взял на машину, машина или умрет физически, или морально уже устареет. И получается, ты просто бесплатно катал туристов, а потом еще остался должен за свой кредит. Поэтому в Узбекистане пошли навстречу турсектору. Если туркомпания доказывает, там есть специальные критерии, количество лет на рынке, налоговое отчисление, что существует, чтобы не было мошенников, которые откроют ОСОшки быстренько-быстренько и будут под шумок загонять машины типа для туризма, такого там нету. Доказывает, что ты туркомпания, тебе разрешают завести машину под 3%. Угу. Не по 20. Это существенно упрощает. В Казахстане пошли дальше. Они субсидируют 25% от стоимости автобуса за счет государства. То тебе еще и доплачивают, что ты купил автобус, потому что понимают, не будет автобусов, на чем возить туристов. А у нас новые минибусы, они так дорогие по цене, даже за рубежом, они еще не падают в цене. И я думаю, что в ближайшие 5, 6, 10 лет нам придется пользоваться теми минибусами, которые уже были завезены в Кыргызстан, теми джипами, потому что ради 3 месяцев в году, 4 месяцев, 5 месяцев в году работы никто не захочет вкладывать по 60, по 70 тысяч в свою машину. И они будут пользоваться то, что есть. И, естественно, на престиж туризма в стране, о котором мы так говорим, приезжайте к нам, скажут, у вас даже машины нет. Тем более для европейцев наши года машины не пугают. Если мы еще привычно, мы сами на них ездим, для нас 2003-2009 год считается стандартно хорошей машиной, то для европейцев не просят 3-4-летней давности машины. У нас таких машин вообще в стране мало, по сути. А закупать под туризм – это очень дорогое удовольствие. И клиенты знают, что у нас горная страна, 93% горы, и мы едем на старом джипе, на старом минибусе по горам, то они, многие тоже пугаются. И большие корпорации, которые могли бы давать прям целый поток туристов, они просто говорят, извините, мы не доверяем вашим транспортным средствам, мы не доверяем вашим дорогам, мы несем ответственность за наших туристов, поэтому сначала обновите парк машин, отели по регионам, чтобы мы могли не только в Бишкеке жить в хороших отелях, но и в любом там небольшом городе. Тогда мы готовы ставить на продажу вашу страну. А этого не случится, потому что такими процентными ставками это просто финансово невыгодно.
Смотрите, мы не так давно разговаривали, как раз-таки вот представители Хорики приходили тогда еще с рестораторами, говорили о том, что новый налоговый кодекс, да, огромные ставки, что сектор не потянет просто, что нужно эти ставки снижать. А потом к нам пришли налоговики. И когда мы стали с ними разговаривать, говорить, от чего вы бизнес-то не поддерживаете, вот какие ставки огромные ресторанам поставили. Они говорят, знаете что, мы этот налоговый кодекс рассматривали с лета, и с лета мы приглашали всех желающих бизнес, кто хочет, приходите, пожалуйста, давайте вместе будем обсуждать. Вот строители пришли, им поставили маленький налог. Вот там швейники пришли, с ними тоже побеседовали, там поставили небольшой налог. А чего тогда рестораторы и туризм не пришли? Вот пришли бы, и все было бы хорошо. Мы сейчас, конечно, там они собираются какие-то изменения вносить, все-таки там не 8, а 6% делать, но... А насколько наш бизнес туристический готов участвовать в таких государственных больших процессах, как, ну, к примеру, обсуждение нового налогового кодекса? Почему вот только сейчас все эти прошения там, о понижении ставок и так далее только сейчас отправлены, когда документ уже вступил в силу?
Ну, это не только сейчас, это уже годами прошения идут и много лет. И все время с громких трибун озвучивается, что туризм – это приоритетная отрасль. И эти предложения были давно уже поданы, и в соцсетях, и на радио, и на телевидении, и везде, везде, куда возможно. Поэтому везде, где приглашают, сразу идут представители ассоциации. Ага. Просто то, что не всегда приглашают, и приглашают так, что в 12 часов поступает звонок, 4 часа встреча там-то, там-то. То есть у людей есть встречи, есть какие-то планы, и за 3 часа перекроить, все бросить и бежать. А людям, получается, удобно. Не пришли, ну, ваши проблемы.
Да, да, поэтому... абсолютно.
Когда приглашают заранее, хотя бы за день, за два, всегда из всей ассоциации найдется человек, который скажет, я свободен, я пойду и буду рассказывать об этом. Просто такие предложения не поступают.
Ну, то есть государство не так уж стремится сотрудничать. Вы хотели добавить?
Да, конечно. Хотелось бы все-таки отметить тот момент, что да, после нашей пресс-конференции был ответ от налоговой. Ну вот на самом деле вы все свидетели того, что именно данный законопроект, он... был именно нового налогового кодекса, он был очень-очень быстро сформулирован, да, и приглашали, и кого приглашали, потому что если бы там ассоциации, вот, допустим, та же Хорика-клуб, да, если бы мы знали, естественно, почему мы не отказывались бы от участия, да, это первый вопрос. Второй вопрос, от нас были письма, но они были отправлены от ассоциации общественного питания деревенским было отправлено письмо, это в ноябре месяце. В октябре месяце было от нашей ассоциации письмо. Почему? Потому что мы вот знали, что вот какие-то определенные процентовки идут, и что они будут неподъемные. Мы отправляли письма, на что не было ответа. Ну и когда мы сказали и доказали, что были отправлены исходящие номера, на что был получен ответ, что это тоже было поздно. Да? То есть мне говорили, что этот срок, что он был в сентябре, в октябре, уже в Джигурке-Кенеше был документ. Нам надо было в апреле. В апреле никто не знал. Но опять-таки, нужно учитывать то, что мы от всех бизнес-ассоциаций совместно с МДС тоже говорили о том, что мы против, но опять-таки это не было там, во всеуслышание, да, сделано. Когда уже такая пиар-компания пошла, тогда уже нас услышали, чему мы очень благодарны, и сейчас приходим к какому-то определенному консенсусу. Но опять-таки мы ждем, потому что 6% это тоже неподъемно. То есть и 8% от общей выручки неподъемно при рентабельности 13%. И 6% тоже неподъемно. Наши цифры показывают 2%, а со стороны налоговой инспекции показывают 6,3%. Поэтому, чтобы сейчас было какое-то определенное экономическое обоснование, предприятия Хорика согласны на то, чтобы была создана рабочая группа и провели хронометраж на предприятиях, и сами убедились, что на самом деле это неподъемно. Опять-таки, почему разные цифры? Потому что есть орган, который ссылается на статистические данные, а есть предприятия, которые на реальных, реальными деньгами, да, располагают. Угу. И опять-таки, для чего это все создается? Для того, чтобы вывести из тени. Мы не говорим, что 100% Хорика открыто все работают. Мы это не говорим, мы согласны с тем, что происходит. Да, есть предприятия, которые сидят в тени, но опять, почему это происходит, да? Исполнительская дисциплина, почему именно на таком уровне? Почему опять слово «в тени», да? Потому что на самом деле Хорика не сидит в тени. Это вот как красивая подруга, да, на которую все обращают внимание, но и в то же время больше всех попадается ей, наверное. Потому что мы не подпольный какой-нибудь швейный цех или еще какой-нибудь другой производственный цех, да, который работает и может сидеть в тени и там что-то не показывать. Мы те предприятия, которые максимально рекламируют о себе, максимально заявляют. Но опять-таки рестораторы привыкли решать определенные проблемы.
Отели, с отелями такая же история, как и с ресторанами?
Нет, с отелями другая. С отелями, с крупными отелями там немножко по-другому, поэтому это не касается общепита, там совсем другая налоговая ставка. И отели работают.
Но они сейчас не пострадали, вот отельные именно бизнес.
Для отелей,
в принципе, все приемлемо.
Все приемлемо, да. А вот для средств питания...
Это понятно, да. Я хотела еще, Владимир Анатольевич, с вами поговорить. Мы понимаем, что там у нас нет вертолета, что ситуация вообще в целом очень плачевная. Но, опять же говорю, очень часто госорганы говорят, что... Ну, вы нам расскажите, вы, может быть, не в курсе о том, что все так плохо, а давайте работать вместе. Вы пытались как-то заявить о проблемах, в том числе на уровне уже каком-то официальном?
Конечно, об этом, эти вообще проблемы у нас тянутся на протяжении 30 лет независимости. Угу. Большая часть проблем идет оттуда. И на протяжении 30 лет мы регулярно об этом говорим. Больше того... Об этом говорит само государство в своих документах развития. Оно упоминает часть этих проблем, которые все равно не решаются. А вы спросите, а что делать?
Угу.
Что делать?
Что-нибудь делается вообще, хоть чуть-чуть?
Инструменты для решения этого есть. Правда, инструменты эти, управление этими инструментами очень неэффективное.
И, ну, к примеру.
Вот я хочу сказать, что мы только что говорили... о том, что система управления в отрасли. У нас есть уполномоченный орган по туризму, и это сейчас, сегодня, это Министерство культуры.
Да.
И там есть рабочий орган, департамент туризма.
Угу.
Так вот, Министерство культуры, или будем говорить не Министерство культуры, а уполномоченный государственный орган по туризму на протяжении всех 30 лет был практически беспомощен в решении вопросов на межминистерском уровне. Не получалось. 30 лет так. Проводились анализ деятельности уполномоченного органа по туризму, и анализ этот показал, это в открытом доступе есть результаты этого анализа. Обозначены ошибки, какие-то проблемы, что нужно сделать рекомендовано. Этого ничего не исправилось. И уже давно мы пришли к тому, что... Нам для решения проблем нужен надминистерский орган, Что значит надминистерский орган? Ну, какой-то координационный совет, межведомственная комиссия по туризму под руководством там премьер-министра или, в крайнем случае, вице-премьер-министра. Вот такой орган, эти органы, вернее, создавались постоянно почти, но очень редко, когда они работали эффективно. Я могу назвать только один орган вот такой, эффективно работающий, это было 2001-2002 год. Он назывался Координационный совет по туризму при премьер-министре. Премьер-министр был руководитель. Как он работал? Премьер-министр за одним столом, с одной стороны министры сидят, с другой стороны предприниматели сидят. Предпринимателям дается слово, они встают и озвучивают проблему. Премьер-министр поднимает профильного министра и говорит, что вы можете сказать на эту проблему? Хорошо, если ничего не можете сказать, ладно, принимается. Но через месяц мы здесь встречаемся, и, пожалуйста, озвучьте проблему, что вы ее решили, подготовили решение, или отрицаете, докажите, что ее нет. Вот так этот координационный совет работал год. И за тот год было очень много сделано. Потом были другие координационные советы, другие премьер-министры были, межведомственные комиссии, которые работали совершенно неэффективно. Они собирались 1-2 раза в год, заслушивали отчеты о проделанной работе, и на этом все заканчивалось. Вот сейчас премьер-министр издал указ о создании Национального совета по развитию, поддержке туристской отрасли. Это очень хорошо. И когда мы увидели этот указ, обрадовались. Но вот прошло почти 2 месяца с момента выхода указа, а мы ничего не знаем. Все где-то вот в тайне. Как он создается, как он будет работать, кто туда будет. Ведь нашу туристскую общественность не говорят, что, пожалуйста, ассоциация туроператоров, делегируйте своего представителя туда, Хорека, делегируйте. Ассоциация туризма «Шелкового пути», делегируйте. Это же у нас республиканские ассоциации. Кому-нибудь обращались? Нет, никому. Все покрыто мраком неизвестности. Кто это будет, для чего это будет? Точно так же в указе указано фонд развития, фонд поддержки туристской отрасли, да, что-то такое. Мы сначала подумали, что это фонд, это юридическая форма, как общественный фонд. И оно будет действовать, наблюдательный совет и все прочее. Оказывается, что фонд поддержки – это просто название организации, которое в кавычках написано. А юридическая форма – это ГУ, и в кавычках фонд поддержки туризма. ГУ – это государственное учреждение. Это у нас сразу настроение упало. Что такое государственное учреждение? Недавно у нас только что закрыли, было государственное учреждение «Кыргызтуризм». Что-то было, результат какой-то? Никакого результата. 2 года они поработали.
Мне кажется, никто и не слышал даже о нем.
Наверное, я не знаю.
Нет, слышали, потому что...
Что было озвучено о том, что... Я слышал, что в итоге бюджет этого ГУ будет $1 миллиард, да? Но он не в первый год, а в первый год 40 миллионов, да? Нам была озвучена эта цифра. Но это огромные деньги. В туризме таких никогда не было. Обычно бюджет департамента туризма последние годы 8-10 миллионов сомов. И что с этим, с госучреждением будет, как оно будет работать, в какой, в конце концов, форме оно станет, кто будет распоряжаться и как распоряжаться. Во-первых, это госучреждение. Насколько мы знаем, там должны быть сконцентрированы, переданы все организации туротрасли, которые принадлежат государству. Но если государственное учреждение собственных этих предприятий, там же будет конфликт интересов. То есть у них будут конкуренты, частные учреждения точно такие же. И у них задача задавить их, чтобы самим больше заработать. Правильно? Конфликт интересов будет. То есть они не будут заинтересованы развивать отрасль, не принадлежащую государству.
Это если у них будут вообще полномочия какие-нибудь, а не так, как у нас с департаментом туризма, которых мы часто зовем, говорим, а чего вы не делаете ничего? Они говорят, а у нас полномочий нет, мы не можем. Вот мы что, мы можем рассказать, мы рассказываем, все плохо, дайте денег, а как бы что делать дальше, пока не очень понятно.
Вот мы ждем, что будет, и нас мало кто слушает, да вообще нас никто практически не слушает. Мы собираемся только в департаменте туризма поговорить там. И все.
Будем надеяться, прозрачности хотелось бы, вот, в первую очередь, наверное, сейчас, потому что туризм, я надеюсь, не перестанет быть одной из важнейших отраслей Кыргызстана, несмотря на всю тяжелую ситуацию. Мне кажется, это могло бы во многом ее спасти и финансово, и морально, наверное, да, если все-таки Кыргызстан останется на международной арене как страна, куда можно приезжать, и где будут рады любым туристам откуда угодно и из всех стран абсолютно мира. Спасибо вам большое за эту беседу. Я надеюсь, что это услышится и что хоть что-нибудь, какие-нибудь подвижечки начнутся уже на официальном уровне. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был президент Кыргызской ассоциации туроператоров Сергей Глухаеров, глава общественного фонда службы спасения в горах и глава ассоциации туризма «Шелкового пути» Владимир Комиссаров и исполнительный директор ассоциации «Хорика-клуб» Гульзат Раимбекова. Спасибо вам большое, очень рада была вас видеть.